Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
Всем доброго времени суток. В эфире цикл программ «Есть такая тема». У микрофона Надежда Василенко. И сегодня мы говорим про очень вкусные, замечательные эфирные масла и не только. В гостях у нас незрячий ароматерапевт, специалист по эфирным маслам Роман Кедр. Роман, здравствуй.
Здравствуйте. Здравствуйте все. Здравствуй, Надежда. Всех рад приветствовать.
Из какого города ведешь свое онлайн-вещание? Как у вас там погодка?
Я сам из Нижнего Новгорода. Сейчас тут и прибываю. Жара. 30 у нас сегодня. 30 градусов.
Ого!
С утра был такой дождь хороший, гроза даже. Вот сейчас опять все уже жарит, парит. Вот поэтому как на югах.
Друзья, пишите, какая у вас погода, она очень такая переменчивая в нашей большой стране и во всем мире. И обязательно добавьте в свой комментарий какие-то свои мысли по поводу эфирных масел. Когда-либо пользовались, да или нет? Какой был опыт, позитивный, негативный? Вообще, что вам представляется, когда говорят эфирные масла? Потому что раньше, когда я с этим даже не сталкивалась, даже я раньше думала, действительно, вот такая штука косметические эфирные масла, это вообще одно и то же. Между маслом кокоса и маслом чайного дерева у меня не было никакой разницы представления. Но, думаю, Роман нам сегодня развеет все эти сомнения. Вообще, расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришел? Вот именно сначала в плане мысли. Не в плане того, что ты куда-то решил поступить, что-то сделать, а как вообще это в твою жизнь пришло? Как идея?
Как идея? Ну, у меня базовое мое образование психологическое. И когда я окончил университет, получил свое высшее образование, у меня был такой... Я был на распутье, потому что нужно было либо идти работать, но работать по специальности вот именно в то время, да и, в принципе, я думаю, сейчас тоже. Вот сразу после того, как ты обучился, там особо таких перспектив не было, да, то есть и идешь там либо в детский сад, либо в школу штатным психологом, там зарплата на тот момент была 5-6, а для того, чтобы быть каким-то высококвалифицированным психологом, нужно было получить дополнительное образование, да, то есть у нас как написано в дипломе, что мы психологи-консультанты, да, и специалисты-преподаватели. А узкой какой-то квалификации, вот более узкой, не было. И для того, чтобы стать там гештальт-терапевтом, еще там гипнотерапевтом, нужно было получить дополнительное образование. На это, соответственно, нужны деньги. Да? И вот тогда я решил, что я еще возьму себе какую-то паузу и подумаю. Вот, и через какое-то время вот мне пришла такая мысль, просто у меня мама, она врач, медик, и она в свое время тоже заинтересовалась ароматерапией, и вот я как-то, смотря на нее, мне тоже стало интересно. Вот, я стал какие-то вещи читать и подумал, а почему бы нет, в ароматерапии есть такое направление, как аромапсихология, почему бы мне не совместить мои психологические знания со знанием ароматов. Ну, вот так вот и от этого и пошло.
Угу. А по какой специальности мама врач, если не секрет, конечно?
Она терапевт. Она терапевт, да, и вот, ароматерапия просто в свое время у нее тоже ее увлекла и стала ее хобби. Ну, вот это и стало ее хобби, а у меня это стало профессией, по большому счету.
Нас приветствуют уже в чате. Тимофей, привет тебе. Олег Валерьевич, и вам здравствуйте. И Алина Поликарпова нас приветствует, пишет. Алина, что она в маслах не разбирается, но обожает их, потому что они очень вкусно пахнут. Ну, это прямо моя была позиция до недавнего времени, потому что они, ну, просто приятные, но как можно пройти мимо? девушка Полина пишет, что ей нравятся особенно цитрусовые ароматы. Единственное, что только непонятно, насколько плохо или... Ну, в общем, тут вопрос как раз-таки, который я задам попозже, по поводу выбора, наверное, масел из бюджетного сегмента. Но сначала все-таки давай по поводу как раз-таки того, когда ты решил, что все, вот будем заниматься ароматерапией, для этого же нужно получать какое-то образование. Правильно ли я понимаю, что для этого обязательно нужно быть медиком или не всегда так?
Нет. Многие спорят у нас в Российской Федерации, хорошо это или нет, что не нужно для получения ароматерапевтического образования и квалификации медицинское образование, потому что на Западе ароматерапевт, он по-любому должен быть с медицинским образованием человек. Вот, у нас, поскольку ароматерапия не признана официальной медициной, да, как такое средство серьезное для профилактики и тем более уж для лечения каких-либо заболеваний. Поэтому ароматерапевтическое образование у нас может получить, в принципе, любой человек. Но в основном, то есть как практика показывает, как опыт, идут в эту сферу, опять же, медики, да, потому что это будет прям... в первую очередь для них эта тема, да, а психологи, естественно, массажисты, но массажисты это как люди, которые тоже имеют медицинское образование, да, а психологи, массажисты, врачи, ну и, соответственно, вот есть, конечно, много людей, которым просто вот интересно, и они идут и начинают заниматься, то есть сейчас, по сути, любой человек может получить это ароматерапевтическое образование. Естественно, что люди, у которых это образование ложится на какую-то базу, да, медицинскую, психологическую, то есть это специалисты более высокого уровня, да, чем люди, которые просто этим занялись ради интереса.
Как вот у тебя происходило? Я находила очень много различной информации о том, что ароматерапии обучают в каких-то университетах, где есть медицинские факультеты, а есть онлайн-школы. То есть что нужно предпочесть? Где действительно ты можешь получить сертификат и, ну, открыть, допустим, частную практику, свой кабинет ароматерапии? А где это будут такие знания, которые, ну, нельзя будет подтвердить даже документально, и люди будут тебе, ну, не доверять? То есть вот как ты выбирал, как у тебя это происходило, где ты обучался, сколько это времени было?
Ну, смотри, сейчас вообще это вот, Надежда, это вот непростой вопрос в настоящее время, потому что сейчас очень популярны различные онлайн-школы и ароматерапия по сравнению с тем временем, когда я только начинал, да, а это было 2008-2009 год, сколько времени прошло уже, да? То есть сейчас это более популярная тема, более такое широкое направление, и сейчас, ну, если так, я не знаю, резко выражаться, куда ни ткни, там можно наткнуться, да, на человека, который говорит, я ароматерапевт, вот, и сейчас очень много и в соцсетях, и вообще, в принципе, в интернете, и каких-то сайтов, и интернет-магазинов, ну, то есть каждый второй говорит, что он ароматерапевт. А когда я начинал в этом направлении обучаться, я выбрал... Ну, даже не то, чтобы выбрал. На тот момент это была одна из двух таких школ серьезных ароматерапевтических в Москве. То есть она и сейчас есть. То есть вот как у нас тут можно говорить, да, в эфире?
Ну, про учебное учреждение, я думаю, можно.
Учебное учреждение. Ну, то есть вот...
Не реклама, это ваше.
Да, это мы. Международный институт ароматерапии «Ирис». Вот, есть такой в Москве. На тот момент еще была школа, и, по-моему, она сейчас тоже есть, это школа Светланы Миргородской. Не помню, было ли у нее какое-то название, есть ли сейчас. Ну, вот, то есть это вот... Ирисова Ольга Анатольевна и Светлана Миргородская, на тот момент это были две таких больших фигуры, у которых можно было поучиться. Вот я выбрал институт Ирис.
И сколько длилось обучение?
Курс там, хороший вопрос, там в часах это как-то было там 150 либо 180 часов. Я помню, когда я приехал, это было в течение, вот это было интенсивно в течение вот 2 недель с утра вот до вечера, поскольку нас там было всего, как-то попали вне графика этих занятий, ну, то есть вот таких групповых. И, по сути, у нас там было 2 человека, и занимались с нами прям индивидуально. Мы приходили где-то к 9 часам утра и уползали в 6-7 вечера.
Серьезно?
Вот, и это было вот, да, и это было вот каждый день. Вот, и даже там, даже какой-то выходной мы даже захватывали. То есть это было очень интенсивно, прям вот очень насыщенно. Вот, но зато это дало очень серьезный толчок.
Это был курс общей ароматерапии, или она включала в себя аромапсихологию, косметологию, лечение инфекционных болезней? То есть это был как бы начальный этап обучения?
Это был базовый этап, и плюс еще база по аромапсихологии. В дальнейшем, потом в течение нескольких лет, я обучался у других специалистов. У нас в России, и не только, вот Карл Хадек тоже приезжал сюда, в Россию, один из известнейших ароматерапевтов Европы, и не только Европы. Вот, я у него обучался, то есть потом я вот свою квалификацию и общую ароматерапевтическую, и аромапсихологическую я повышал постоянно. Ну, в принципе, к чему и стремлюсь, то есть постоянно прохожу какие-то курсы, какие-то... Ну, чтение литературы – это вообще естественно.
Да-да-да.
Вот.
Самообразование – наше все. А тут у нас от слушательницы есть целых 2 вопроса, я их объединю в один.
Угу.
А, раз мы уже говорим про ароматерапию, тут не все даже слышали про эфирные масла, и она задает, соответственно, ожидаемый вопрос. В чем именно польза ароматерапии? Она применяется как компонент лечения или отдельная процедура? Это первый вопрос. А второй вопрос заключается в следующем, от нее же. В каких ситуациях и при каких болезнях применяют ароматерапию? Ну, слушай, мне кажется, эту отдельную лекцию можно прочитать. Вот как-то можешь вкратце.
Да, я прям вкратце скажу, потому что на это можно действительно очень развернуто рассказывать по этому поводу. А эфирные масла – это душистые вещества, вот если начать сначала, да, они очень многокомпонентные, поэтому спектр их действия очень велик у каждого эфирного масла. Они влияют как на физиологию человека, так и на психоэмоциональное состояние. У них у всех очень сильные антисептические, бактерицидные и противовирусные свойства. Да? Но при этом каждое эфирное масло, оно имеет какую-то, ну, давайте так скажем, специализацию. Да? То есть есть там, например, иланг-иланг, он лучше успокаивает, да? То есть он релаксант. Да, там, например, апельсин, он больше бодрит, он стимулирует, да, и там, например, хорошо отбеливает зубы, да, эфирное масло апельсина, да, вот у него такая как спецификация, да, то есть это вот, когда детям, например, рассказывают, то есть вот они любят там всяких супергероев, да, то есть вот можно представить, как они такие супергерои, у каждого супергероя есть какие-то особенности, вот, поэтому в действительности очень широк спектр заболеваний, которых можно лечить и проводить профилактику. То есть и дыхательная сфера, и сердечно-сосудистые, и то есть коррекция психоэмоционального состояния, да, соответственно, и тут работа с нервной системой, и желудочно-кишечный тракт. В общем, очень-очень большой спектр. Женская сфера, мужская сфера, все. То есть весь организм, эфирные масла, они могут в определенной степени проработать, оздоровить, то есть как-то поддержать. Но вот я услышал как раз в этом вопросе такой момент, может ли это являться как бы основным лечением, да, что-то такое там было.
Да, самостоятельная процедура.
Да, самостоятельная процедура вполне может быть, да, но это должен определять в любом случае специалист, который с вами работает. А обычно ароматерапия при каких-то сложных случаях, да, сложных заболеваниях, она является сопутствующей процедурой, вот, то есть которая усиливает действие основной терапии.
Вот как раз-таки хотела сказать, вот Тимофей Игнатов написал хороший комментарий, думаю, надо коснуться этого момента. К ароматерапии и эфирным маслам нужно относиться очень осторожно, потому что может произойти аллергическая реакция. Какие противопоказания могут быть к ароматерапии? Вот если с общих начать, а не каких-то вот конкретных, специфических, там, если мы используем эфирное масло корица, что лучше его не в чистом виде и так далее. Общие какие-то там, общая непереносимость, вот какие такие вот есть признаки, которым человек
смотрите,
смотрит, и не надо использовать.
Вот самое важное правило, вот, чтобы все, кто нас смотрит, да, и будет потом смотреть, для того, чтобы не было каких-то реакций непонятных, да, и аллергических в том числе. А в первую очередь, друзья мои, эфирные масла нужно приобретать в специализированных магазинах, интернет-магазинах, да, либо у специалистов, ароматерапевтов. Никогда, ни в коем случае, это будет такая антиреклама, да, пускай, ни в аптеках и ни в каких торговых сетях, гипермаркетах, потому
в
что
розничных,
там,
в палаточках
еще. В розничных, да.
Сувенирные,
да,
особенно такие вот.
Это все в чистом виде, синтетические эфирные масла, они, то есть это не натуральные масла. Вот. На заре моих занятий ароматерапией, когда я вот после вот прохождения этого своего образования, и вот еще тогда совсем я юн был и зелен, да, и мне хотелось осчастливить весь мир ароматерапией, эфирными маслами. Я помню, как я по Нижнему Новгороду ездил, бегал по аптечным сетям и пытался договориться с руководством для того, чтобы продавать натуральные эфирные масла через сети. На что
так.
Двое руководителей мне, то есть независимо друг от друга, почти одними и теми же словами сказали: ты, конечно, мальчик молодец, у тебя хорошие намерения, вот, но мы продавать твои масла не будем. Вот, потому что они, конечно, хорошие, они натуральные, мы их видим, мы их понимаем, мы даже знаем, что они натуральные. Но это сложный продукт, и никто его за такие деньги у нас покупать не будет. И поэтому это бессмысленно его выставлять. Вот, никому от этого никакой радости и прибыли не будет. Вот. А вот то, что у нас там стоит за 50, за 70 рублей, это замечательно покупается, к этому не нужно никаких дополнительных там каких-то знаний для того, чтобы обучать тех людей, которые в аптеке это продают. Да? Вот. Потому что люди приходят, эвкалипт за 50 рублей, я его для бани возьму. И он берет, и он не заморачивается. А извините.
Общие какие-то есть рекомендации по покупке эфирных масел? Ну, допустим, ну хочется все-таки недорого купить. Ну, может, там должна быть какие-то, ну, маркировка какая-то на упаковке. Как-то специально бутылочка должна быть сделана.
Вот смотри, это все, опять же, вот это я описал эту ситуацию очень подробно. Есть у меня книга, если потом кого-то заинтересует, можете мне написать. Я в электронке могу выслать электрон. Я все равно сейчас ее переписываю. Вот, то есть можно почитать. Понимаете, вот то, что сейчас присутствует в аптеке, например, да, вы придете и вы скажете: вот эфирное масло у вас не то, аптекарь. Вы скажете, он скажет: как не то? Вот на нем написано натуральное 100% эфирное масло. И это будет правда, что оно 100% эфирное масло. Оно будет 100% эфирное, потому что у него химический состав, и в нем будут 100% эфиры. Вот. Натуральное оно или не натуральное, никто никогда об этом не узнает. Но эфирное масло жасмина 10 мл за 100 рублей, друзья мои, это нереально. Да? Потому что вот сейчас я покупаю для своих натуральных парфюмов жасмин, действительно настоящий, там 1 мл 1 миллилитр, в зависимости тоже от вида жасмина, он идет от 1500. 1 миллилитр – это примерно там 20-30 капель. Не может, да, эфирное масло стоить дешево, если оно натуральное. Поэтому я еще раз вас призываю. Нужно смотреть, то есть точно не в аптеках, точно не в торговых центрах, где они стоят дешево. Вот. Если, ну, то есть вот если вы мне, Надежда, разрешите, я вот могу озвучить вот как бы несколько марок, которые, то есть вот я ими пользуюсь сам, да, и рекомендую всем ребятам, всем людям, которые посещают мои мастер-классы или тренинги.
Давайте только личного опыта, да, что это не реклама, там буквально 2-3, ну не больше.
Вот, смотрите, значит, Primavera, это немецкий производитель, Pranaroma, это Бельгия, Garohada, Чехия, вот. Есть у нас в России две компании, которыми я тоже пользуюсь, Iris и Aromashka, вот, пожалуйста. Вот это несколько компаний, которые действительно профессиональные ароматерапевтические продукты делают, эфирные масла, которыми пользуюсь я, которыми пользуются мои клиенты, вот, которыми, то есть, я рекомендую пользоваться. Вот, я никогда не выделяю какую-то одну компанию, потому что у всех у них, вот, у тех, кого я, например, перечислил, да, есть свои плюсы, есть свои минусы, но то, что это действительно хорошее ароматерапевтическое качество в маслах, и в продуктах, которые эти компании производят, это вот однозначно. То есть проверено уже многими годами практики.
Спасибо большое. Просто из общих рекомендаций, то, что я читала, ну, не только цена, а то, что эфирное масло не может продаваться в больших объемах, там, 50 миллилитров, а продается в маленьких, там, 10, 5, 1 миллилитр. И темное стекло. Желательно, чтобы бутылочка была 100
затров. Ну, это вот если говорить вот, совсем ну, вот, о таких, да, то есть темное стекло, это уже даже больше... Больше действительно как его хранить. Больше, нет, почему? Большие объемы тоже продаются. Вот, просто они совсем очень дорого, да, в тех же интернет-магазинах, да, можно.
Да, извини, что перебиваю, не буду называть бренд. Буквально сегодня смотрела одну компанию, на Wildberries она представляла свой товар, и вроде бы ничего, но там, допустим, эфирное масло сосны 170 рублей 50 миллилитров.
Нет, ну это да. Нет, тут вот опять же, да, мы возвращаемся.
То есть оно может быть разбавленным. То есть
к этому вопросу опять цены, качества и объемы. Да, тут нужно тогда, если вы реально хотите что-то купить, лучше посравнивать и посмотреть. Да? Вот, потому что ну, за 170 рублей 50 миллилитров это уж. Ну, это та же самая сосна из аптеки, да, просто в интернет-магазине. Вот. Не стоит она столько. Вот. То есть темное стекло, но, понимаете, ту же самую синтетику вам тоже могут продать в темном стекле.
Ну, вот. Мне кажется, это невыгодно продавать в стекле, это дорого будет, даже если синтетика.
Вот, нет, в стекле почему? Продаются очень многие компании, которые производят синтетические эфирные масла, да, вот, которые как раз там, да, там для сауны, для бани, которые многие любят брать там. В тех же аптеках, да, или вот и как-то я в Ашане брал, ну, то есть не брал, а смотрел, да, и удивился, стоят бутылочки, вот как ты говоришь, но там...
А, были... да, я такие тоже видел на Ашане.
Да, они даже без вот этого кольца контроля вскрытия даже стоят, то есть их можно прям взять и просто вот с полки открыть и попробовать понюхать, и опять закрыть и поставить на место, да, и там они стоят, по-моему, то ли по 15, нет, больше, там по 30 миллилитров, и они стоят, и они все стоят там, господи, по 30 миллилитров они стоят там по 25-35 рублей. Я когда увидел, я думал, господи, вот, ну и это ведь, если оно стоит, это ведь кто-то берет в действительности. Вот. Нет, друзья мои, то есть обязательно нужно смотреть, и лучше у кого-то спросить из специалистов. Ну и тут я, конечно...
Ну, специалист тоже заинтересован в рекламе.
Ну, вот смотрите, да, я заинтересован, ну, вот, как по сути, вот, ну, я просто такой человек, я придерживаюсь политики, я не хочу никому ничего навязывать. Вот я, получается, заинтересованный человек, но я вам говорю, ребята, вот я сам в основном использую именно для ароматерапевтических целей, я использую там марку Karlhada, потому что я ее здесь продвигаю в Нижнем Новгороде и не только. Да? Вот. Но я всегда говорю, ребята, есть еще замечательные компании, Primavera, шикарнейшие масла. если вы хотите, нужно брать там. Есть Пронарома, бельгийская марка, великолепнейшие масла. Да? У Аромашки, если у кого-то, ну, то есть нужно подешевле, да, но качество хорошее тоже. У Аромашки тоже хорошие масла, да, и, ну, там какие-то вещи есть дешевле, чем у вышеназванных, да, а какие-то есть такого, по цене такого же уровня, но там очень хорошее качество тоже. И я, понимаете, вот я не говорю, да нет, вы берите вот только Карл Хадек, ну, я считаю, это неправильно, потому что все-таки, если мы профессионалы, да, мы должны в первую очередь заботиться не о кармане своем, да, то есть это да, но это не в первую очередь.
Замечательно. А вот мы определили, что в первую очередь, чтобы не получить тоже аллергическую реакцию или странные побочки, нужно выбирать качественный продукт. Еще какие-то есть противопоказания?
Да. Еще там? знать обязательно про себя, есть ли у вас у самих аллергия на что-либо. Вот. Это очень важно. Есть ли какая-то индивидуальная непереносимость на какие-то запахи. Вот. А в любом случае, то есть, и как моя практика уже получается больше 12 лет, да, 12 лет с небольшим показывает, и как практика тех больших ароматерапевтов, у которых я учился, вообще аллергические реакции на натуральные эфирные масла, они очень редкие вообще в принципе. И в эфирных маслах даже есть целая группа масел, которые являются антиаллергическими, да, то есть они антиаллергические свойства имеют. Но при этом возможны, как говорится, нюансы всегда. Поэтому вам нужно знать, на что у вас есть реакция. И в любом случае, если вы только начинаете как-то взаимодействовать с эфирными маслами, начинаете интересоваться, применять ароматерапию, у вас на любое эфирное масло, которое вы хотите использовать, должен пройти тест, да, то есть вы берете, сейчас вот я о правилах тоже скажу, потому что это важно, вы берете там одну каплю какого-нибудь масла, которое вы хотите использовать, разводите там в миллилитре, да, ну, прям вон там в пол чайной ложки, да, растительного масла, да, потому что эфирные масла, они разводятся только в жирных средах, да, вот, в растительном масле развели и нанесли на локтевой сгиб. На локтевой сгиб, например, да, либо за ушами, то есть, но лучше на локтевой сгиб, то есть там заметнее всего. И в течение 24-48 часов вы наблюдаете, есть ли какая-то реакция. То есть если там появилось покраснение, да, если какие-то высыпания, если какой-то зуд, либо неприятные какие-то ощущения, ну, значит, вам этим маслом не нужно пользоваться. Угу. Да? Если все хорошо, значит, все хорошо. Значит, у вас никакой негативной реакции на это не будет. Я всегда, когда с людьми новыми в ароматерапии по этому поводу начинаю общаться, вот я эти вещи рассказываю. И еще очень важно для того, чтобы, раз уж мы к этому пришли, да, я этому уделю внимание, очень важно правильно использовать эфирные масла, потому что...
Вот у нас, извини, тоже был вопрос, как вообще эфирные масла используют, испаряют, втирают и так далее. То есть, ну, это метод... тоже в общих, да, я думаю, словах можно сказать, потому что это куча направлений.
Методов очень много, да, действительно. Но самые основные, это, конечно же, наружное применение, это массажи, растирание, вот это любимое многими метод. Это самые распространенные, это естественные ингаляции, то есть это широко применяемые аромалампы, аромадиффузоры, да, то есть то, что парит, вот, и, ну, еще какие...
И насколько опасно, ванны, насколько опасно принимать внутрь эфирные масла? Тоже
это самый мой любимый вопрос. Так, на любых тренингах, на любых мастер-классах, посвященных ароматерапии, в первую очередь почему-то наши люди спрашивают, а можно ли применять внутрь? Прям как вот это вот прям первое дело, внутрь что-нибудь применить. Друзья мои, внутрь, я вот вам сейчас скажу, что в действительности внутрь не нужно ничего применять, особенно когда вы плохо с этим знакомы. Вот. В ароматерапии, как в принципе и в любой серьезной сфере знаний, есть очень много направлений и очень много взглядов. И на это тоже. То есть есть школы, которые в ароматерапии, которые говорят, что внутрь вообще никакие эфирные масла нельзя. Есть те, которые говорят, что все можно. Да? Вот. Я придерживаюсь того взгляда, что есть, и это то образование, которое я получил, и как бы мой опыт. Есть определенные масла, которые можно внутрь, а есть масла, которые ни в коем случае внутрь нельзя.
Ну, например, какие?
Какие можно?
Не, какие нельзя. Мне кажется, список меньше будет.
А какие разрешить. Нельзя? Не, ну вот есть такая группа эфирных масел, как культовые, например, да? То есть ладан, например, пачули, витивер, там, стирекс, да?
В общем, экзотические.
Вот. То есть вот такие вещи. Вот. Их нельзя. Вот. Но даже те, которые кажутся, что можно, да, там, ну, казалось бы, что там, эфирное масло лимона, да, эфирное масло, там, я не знаю, там, черного перца, да, почему бы внутрь не принять? Нельзя, друзья мои. Только с разрешения и под контролем ароматерапевта, который с вами непосредственно работает, да, который вас непосредственно наблюдает, потому что это, вот, опять же, к этому нужно относиться очень уважительно и с большим вниманием к эфирным маслам. Это не просто запахи, да? Это не просто то, что вы используете там для того, чтобы хорошо пахло в бане. Вот. Это очень серьезные химические вещества. Вот прям очень серьезные. У них очень сложный компонентный состав, и они очень сильно действуют. Вот когда я обучался, только обучался, нас вот главный врач центра, в котором мы проходили это обучение, она нас предупреждала: ребята, это обязательно вот много взаимодействуем с маслами, обязательно пейте, обязательно пейте, обязательно пейте, потому что вот вы начинаете нюхать, начинаете как-то там взаимодействовать с этим маслом, и оно сразу начинает работать в организме, то есть сразу пошли сигналы, да, на нервную систему, сразу начал какие-то реакции гормональные возникают, сразу они начинают работать со всеми тканями и выводить токсины. И одно из тоже непреложных правил для тех людей, которые начинают заниматься ароматерапией, это регулярный питьевой режим соблюдения. И вот мой опыт показывает, что люди у нас вообще мало пьют воду, имеется в виду. Вот когда вы начинаете взаимодействовать с эфирными маслами, вы пить должны вот 30 миллилитров на килограмм веса в день, да, то есть вот если я там вешу, например, 80 килограмм, да, вот считайте, то есть 2 400, то есть 2,5 литра я должен выпивать в день по-любому.
Очень иначе важно выводить.
Да, 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 вот, и тогда все будет хорошо. Вот, это тоже как техника безопасности. Ну, вообще, в действительности, правил там, нюансов таких достаточно много, вот, если на них не зацикливаться, ну, то есть, вот это
в принципе,
вот самые основные.
Исчерпал себя, получается, вопрос в этом плане, хотя я читала об общих рекомендациях не использовать, например, многие масла, когда девушка беременна.
А, это безусловно, то есть мы
это
должны...
Это такие общие, да.
Да, это мы должны знать, смотрите, то есть есть даже, есть и определенные эфирные масла, которые во время беременности тоже можно использовать, да, но это уже такие нюансы, поэтому если вы этих нюансов не знаете и у вас нет под рукой человека, который вам мог это подсказать, то не нужно рисковать и не нужно использовать. У каждого масла при этом есть, правильно, Надежда, ты говоришь, да, есть у каждого масла еще какие-то узкоспециализированные противопоказания, да, но это вот надо рассматривать конкретный пример.
Да, это, конечно, вот только под контролем специалиста. У меня к тебе такой вопрос. А специфика у тебя, как у слабовидящего ароматерапевта, какая-то есть, когда ты взаимодействуешь с клиентом? То есть как ты работаешь? Вот на чем ты в основном ориентируешься? А, вот, например, я бы даже задала такой вопрос. А у меня, например, проблема. Я вот покупаю себе эфирные масла, они даже с дозатором. Но как мне отсчитать капли? Вот это у меня прям проблема номер один.
Слушай, это в действительности большая проблема, и вот и я ее, ну, то есть даже я ее не до конца решил, но мне, как у меня взаимодействие с моими клиентами, вот, с которыми я работаю, оно все-таки не доходит до того, чтобы я им сам лично что-либо капал, да?
Uh-huh.
Вот, то есть я провожу аромадиагностику, да, и у нас какая-то консультационная сессия, да, в плане, когда мы разбираем какие-то проблемы и смотрим, какие ароматы могут помочь, да, вот, и если человек хочет какого-то комплексного воздействия, да, соответственно, мы с ним принимаем решение, там, он пойдет куда-то на массаж, либо еще что-то будет в домашних условиях делать, и я для него разрабатываю рецепты, да, там, смеси для массажа, да, там, либо прописываю, как он должен делать, там, я не знаю, женщину, там, ароматические ванны, да, либо обертывание, что-то в этом духе, да. Вот, если говорить про то, вот как накапать, вот, я сейчас, если я сам капаю, то у меня, в принципе, все эфирные масла, они у меня с пипетками, то есть не с этими капельницами, которые изначально стоят, стоят вот в них, да, потому что это действительно нельзя проконтролировать. Вот, а именно пипетки, они дополнительно покупаются и ставятся вместо вот этих вот капельниц.
Одномиллилитровые вот эти пипетки?
Они зависят от того, какой у тебя пузырек. Вот, и это здесь контроль больше. То есть ты там зависит от того, как вот ты... Тут тоже нужно приноровиться, тоже нужен навык такой, да, если часто капаешь, то нормально получается. То есть там просто ты нажимаешь на пипетку, в зависимости от того, как ты нажимаешь, там...
Ну, набирается, наверное, соответствующее.
Там и набирается соответствующее, да, и, соответственно, капает. Но тут тоже неудобно, поскольку ты не всегда можешь проконтролировать осязательно, да, вот. Один раз ты вот так вот нажал, у тебя капля капает, а другой раз ты чуть-чуть вот прям долю секунды задержал, и у тебя капнется не одна капля, там, а две или три, при том, что плотность эфирных масел, она разная, какие-то более текущие, какие-то более такие, ну, густые, да, и тут не угадаешь. Вот, поэтому здесь, конечно, вот здесь в большей части, конечно, нужна помощь человека, у которого хоть какое-то зрение есть. Но есть еще автоматические пипетки, вот, которые, когда... Это вот в парфюмерии применяю. Вот, выставляешь определенную дозировку, и они капают именно с этой дозировкой. Там уже...
Мне она нужна. Где можно взять?
В интернете они...
Она так и называется? Автоматическая пипетка?
Да, автоматические пипетки. Они есть разных производителей. Вот самый известный Limpipet, например, вот есть такое название. Вот. И то есть там ты уже, ну, то есть она вот капает, и все. То есть там ты уже не промахнешься. Вот, есть такие. Но когда очень много масел, тут, в общем, мне легче и проще, вот я супругу, честно говорю, супругу прошу, ну, потому что я в основном, где мне капать нужно, да, то есть если там это не для какой-то профилактики и лечения каких-либо заболеваний там у меня в семье, да, то есть это парфюмерные вещи какие-то, вот тогда да. Вот, поэтому, ну, то есть тут можно решить разными способами, и есть эти способы.
Ну, это действительно факт. Я тоже пользуюсь помощью зрячих людей, потому что очень по-разному текут масла, особенно если что-то ставится в холодильник, и потом достаешь, и оно не сразу начинает быть жидким. Или наоборот, когда оно стоит и просто загустевает само по себе. Но у меня, ну, это даже не лайфхак. Как делаю я? Если это масло, которое можно носить в чистом виде, например, той же лаванды или чайного дерева, я просто, когда наклоняю бутылочку, у меня получается, я приставляю палец, и я чувствую, как там по капле с дозатора вытекает. И в этом плане я могу легко отсчитать, сколько там 1, 2, 3, 4 капнуло. А для остальных масел я использую одноразовые перчаточки. Тоже можно почувствовать. Это не работает только в том случае, когда масло примерно комнатной температуры, просто не чувствуешь это.
Не чувствуешь масло, да?
Да,
ну, не вот чувствуешь. Видишь, у тебя тоже замечательный, интересный опыт. Вот, пожалуй, себе тоже возьму.
А если у меня разовое применение, например, если я делала массаж, то я себе на ладошку, получается, косметическое масло какое-нибудь беру, допустим, миндальное, и уже туда я капаю. Там тоже можно ладошкой почувствовать, сколько капель именно вытекает. Особенно если встряхивать бутылочку и прям чувствуешь раз, два, три, четыре капли. Вот это замечательно. И для масок для лица, и для массажа. Но во всех остальных случаях, когда я намешиваю отдельно стеклянные мисочки, например, это не работает. Это вот только со зрячим.
Это только со зрячим человеком.
Вот. Еще один такой вопрос. На запах ты как-то различаешь масла из одной группы, например, цитрусовые или хвойные?
Нет, слушай, это безусловно. Да. Я все-таки занимаюсь еще созданием парфюмов. Вот. И, в принципе, когда ты постоянно плотно работаешь с ароматами, то есть ты вот натренировываешь это обоняние, да, и вот эти вещи начинаешь чувствовать. То есть и цитрусовые, и хвойные, да, и пряные масла. То есть это все чувствуется.
Ну, это очень интересно, потому что я слышала, что при вдыхании эфиров тренируется нюх, но я пока не могу отличить лимон от бергамота. Вот пока никак.
Слушай, но они все-таки из одной группы, из цитрусовой, да, и у них есть какие-то вещи похожие, но тут это же как во всем, то есть если ты, например, себе капнешь там на блотер масло лимона, а на другой блотер бергамота, и вот будешь их сидеть и сравнивать, да, и потом еще через несколько часов еще так посидишь и опять их посравниваешь, то я тебя уверяю, через несколько подходов ты уже начнешь это различать. То есть это дело привычки.
Да. Еще такой вопрос для тех, кто, может, не знает. Бывает ли так, что ты капаешь эфирное масло, но попадает там, допустим, на одежду? Оставляет ли оно какой-то след? Это надо отстирывать? Если да, то как?
Все зависит от того, опять же, какое эфирное масло. Есть бесцветные эфирные масла, которые не оставляют никаких следов, да, а есть эфирные масла, там, например, как пачули, например, так, ветивер, жасмин, у которых могут, то есть пятна остаются, но обычно, если я так накосячу, то есть это просто выстирывается, вот. Но лучше это сделать сразу, вот. То есть пятна могут быть, но только от определенных эфирных масел.
Ну, в общем, те, которые имеют якобы выраженный пигмент.
Да, то есть просто нужно знать, да, в каких есть пигмент, в каких нет. То есть прям очень темные там масла. Вот как я назвал, то их даже вот на блотер, когда наносишь, там прям сразу пятно такое яркое. И, соответственно, если вы попадете там на какую-то светлую одежду, это будет видно. Но отстирываются они достаточно нетрудно. То есть вот сколько я этим занимаюсь, у моей супруги с этим никаких проблем не было.
Такой вот вопрос. Смотри, вот ты занимаешься консультацией. В твоей практике были случаи, когда применение ароматерапии давало ощутимый эффект, ну вот прям на раз-два, вот в психоэмоциональных каких-то состояниях, ну, улучшало психические какие-то состояния человека или физические? То есть прям что человек взял тебе консультацию и уже там через три, допустим, как сказать, сеанса, он уже такой, все замечательно, или не было такого?
Но тут все зависит от глубины, проблемы, да, и от поставленной задачи. То есть, если нужно какие-то вещи вот ситуативные решить, то это очень быстро, быстро делается, да. То есть, если нужно, я сейчас вял, и у меня низкая работоспособность. Да, и мне необходимо, там, я не знаю, сдавать экзамены, да, либо пойти выполнить какую-то серьезную работу, да, то я беру, например, это опять же пример, друзья мои, да, если кто-то захочет сразу применить, да, то есть это то, что работает, например, со мной. Вот, я возьму, например, эфирное масло розмарина и лемонграсс, вот, накапаю себе варум-кулон, да, либо сделаю себе какое-то местное растирание для того, чтобы я это прям вот чувствовал прям какое-то время. И я только потому, что они влияют как раз очень хорошо и на артериальное давление, и на нервную систему, да, я взбодрюсь, как бы мне там не хотелось спать, да, то есть я взбодрюсь, у меня повысится объем памяти, у меня запустится умственный процесс более интенсивно, да, и я какое-то время смогу вот на этом только, вот только с помощью этих ароматов, да, я смогу делать какую-то работу.
То вот это... я объясню, почему вот я задала такой вопрос. Многие думают, ну, что там ароматерапия, что-то там понюхал. То есть именно такое скептическое отношение. То есть вопрос был к тому, можно ли действительно ярко человеку показать, что это работает, или работает как плацебо, может, многие думают, или просто разводняк.
Нет, безусловно, это безусловно можно, да. То есть мы даже проводили здесь в Нижнем с одной моей хорошей знакомой, она телесно-ориентированный психотерапевт, и у нас был совместный тренинг, когда мы как раз совмещали вот восприятие ароматов и телесные практики. И участники, которые у нас были на этом тренинге, они делали какие-то упражнения, да, вот по телесно-ориентированной терапии сначала без определенных ароматов, а потом выбирали, у нас там были ароматы релаксанты, стимуляторы и адаптогены. Несколько. Они выбирали только это, которое им больше нравится, и делали какой-то комплекс упражнений, именно уже вдыхая их. Ну и то есть разница была вот прям в разы. То есть и ощущение внутреннего, и было со стороны видно, как они совершенно по-другому эти упражнения делают. То есть это можно действительно очень быстро почувствовать. То есть это не плацебо, потому что, опять же, вот акцентирую ваше внимание, если это натуральное вещество, да, если это натуральное эфирное масло, оно многокомпонентно, и оно действует очень сильно и очень быстро, сразу на нервную систему, да, на гормональный фон, то есть и эмоции, а про эмоции, то есть это вообще в первую очередь, то есть сразу сигнал проходит в лимбическую систему, а это центр мозга, который отвечает за наши эмоции и чувства. Поэтому, я думаю, все знают, что ароматы, да, запахи – это вот самый такой якорь, такой крючок спусковой, который может запустить очень такие глубокие там воспоминания из нашей памяти. Это реально работает, но работает на весь организм, если это натуральное эфирное масло.
Тут нам задали вопрос, я писала в чате. Антон, уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, потому что мне не очень понятно, к чему ваш вопрос относится в плане условий работы, что вы имеете в виду. Также Тимофей спрашивал, ему ответил, по поводу обоняния. Не притупляется ли обоняние со временем? Не замыливается ли?
Я работаю, и оно, наоборот, становится острее. Чем больше вы взаимодействуете с натуральными ароматами, тем оно острее становится.
Там я также ответила, значит, все правильно.
Да, да.
А, и еще такой вопрос, тоже связан со спецификой, наверное, незрячих людей. Как понять, что эфирное или косметическое масло пропало? Почему я говорю про косметические? Потому что, как мы уже говорили, зачастую надо эфирное масло перед местным применением разводить, например, перед массажем или косметическими процедурами. А как можно понять незрячим человеку, что пропадает продукт?
Вот если говорить про растительные масла, то есть про базовые вот, косметические, да,
то
там все просто, да. Там вы понюхали и сразу чувствуете, вот вы его купили, оно было одного аромата, там если оно прям чистое, у него, скорее всего, там либо нет вообще запаха, да, оно супер рафинированное, либо какой-то вот такой очень легкий, такой приятный, травянистый, там, в зависимости от того, какое масло, аромат. Вот, если оно уже испортилось, там вы почувствуете, что оно прогорло, то есть такой с горчинкой будет аромат неприятный. И даже можно, вот, то есть если сомневаетесь по запаху, просто капните себе на ладонь, на кожу, и вот на коже уже вот эта вот прогорклость, она раскрывается в полной мере. То есть тут уже ошибиться очень трудно. Да, а с эфирными маслами здесь сложнее. То есть тут тоже есть несколько моментов. Когда они портятся, значит, можно увидеть визуально, они начинают, то есть это вот именно для тех, у кого есть зрение, да, то есть они... Слышно меня, да?
Да, да. Просто очень внимательно слушаю.
Не, просто у меня тут этот компьютер говорит, что что-то с подключением. Все хорошо. Вот, у них могут выпадать... в осадок определенные компоненты, вот, и это сигнализирует о том, что как бы срок годности подошел к концу. Они могут поменять свой цвет. Но это если говорить визуально. Если говорить про запах, вот тут в действительности, знаете, человеку неискушенному очень трудно отличить эфирное масло испорченное от неиспорченного, да, потому что это нюансы в запахе. Вот прям реально нюансы. Поэтому здесь я рекомендую всегда ориентироваться на такие вещи. То есть вот вы покупаете, например, цитрусовые или хвойные масла, да? А вот если вы его открыли вот с этого момента, и если вы его при этом содержите в холодильнике постоянно, да? Это одно из правил там хранения цитрусовых и хвойных масел, вот с момента, как вы его открыли, они где-то год-полтора они нормально могут стоять, и ничего им не будет.
Хранение, кстати, цитрусовых хвойных масел где лучше, в комнате или
вот,
в холодильнике?
Вот, лучше в холодильнике. Лучше
а
в холодильнике.
Если производитель пишет, что лучше там, от 5 до 25 градусов? Чаще всего встречают такую инструкцию. Ну, что, ставить где-то в ящик из стола или все-таки лучше в холодильник?
Нет, в холодильник. Цитрусовые и хвойные лучше в холодильник. То есть это вы точно их сохраните в том качестве, в котором они должны быть. Угу. Много дольше, чем будут они стоять. Вот. Все остальные масла, то есть срок годности у, там, например, у пряных, у цветочных ароматов, да, там лаванда, иланг, там пряный гвоздик и там черный перец, ну, их очень много. У них где-то от двух до трех лет. Если мы говорим про масла такие бальзамические, как там, например, кедр, пачули, ветивер, то эти масла, они вообще могут у вас храниться сколько угодно долго, и они со временем становятся только лучше. Качество их, они как вина, зреют.
При этом производителя обязывают писать срок годности, поэтому не удивляйтесь, если вы найдете надпись, что срок годности там 3 года.
Вот, да, то есть это так и есть. Спасибо, Надежда, за этот комментарий.
Тут есть два больших вопроса. У нас осталось 10 минут, поэтому
коротко.
Надо постараться коротко. Но я не представляю, как это получится. Вот Антон Попов, все-таки я сформулирую вопрос следующим образом. Он спрашивал про условия работы и касательно требований к рабочему месту. Ну, давайте тогда смоделируем такую ситуацию, что ты даешь не консультации, там, допустим, онлайн, а являешься ароматерапевтом, ну, в классическом смысле. У тебя есть свой кабинет, какая-то там аромалампочка, пуфик, сажаешь туда человечка, включаешь. Уходишь. Я так понимаю, вопрос к этому, да, если заниматься частной практикой в таком виде. А действительно, есть ли какие-то требования к ароматерапевту? Там по содержанию помещения, все остальное?
Тут опять же, смотрите, мы смотрим, ароматерапевт, он кто? Да? Если он ароматерапевт, аромапсихолог, да, у него одни требования. Если косметолог, соответственно, у него косметолог и ароматерапевт, и он занимается... именно в своей сфере, в косметологии, он применяет ароматерапевтические практики. Да? Соответственно, к нему применимы все те требования, которые применяются к косметологу. Вот. Угу. То есть, поскольку я в большинстве случаев работаю с ароматами вот, и своими клиентами как психолог, мне тут как бы особо специальных условий мне не нужно. То есть мне нужны особо специальные условия, и то я их определяю сам для себя, как вот, парфюмер, да. Вот. А для остальной моей практики, то есть нет. Если вы косметолог, соответственно, вы придерживаетесь тех требований, которые у вас к вам применяются как косметолог. Если вы массажист, соответственно, у вас такие же требования, как у массажиста. Вы просто в свою практику привносите дополнительный элемент, да, вот это вот ароматерапевтические средства. Все.
Хорошо. И вот последний вопрос, который я задам. Мне кажется, очень хорошо, что к завершению эфира к нам пришел чат. Алина спрашивает. Роман, с чего бы вы порекомендовали новичкам начать в ароматерапии? И чего делать категорически нельзя?
Я правильно понимаю, с чего начать? Именно
да.
С каких масел?
Я думаю об этом, что вот с чего начать в плане использования, то есть, видимо, что лучше приобрести, какие методы использовать и что нельзя делать. Потому что первое, что я вспоминаю, что нельзя делать, это эфирное внутрь... масло, капать воду еще, просто воду,
ванну горячую. Да, просто воду. Друзья мои, вот сейчас быстро, если вы хотите прям обязательно принять ванну, вот столовую ложку молока, либо меда, либо любого кисломолочного продукта, вот некоторые водку разбавляют, потому что в алкоголе тоже растворяется. Вот во все эти субстраты эфирные масла в них хорошо растворяются. В воде эфирные масла не растворяются. Если в ванну накапаете эфирные масла, то это будет не очень хорошо. Вот. А с чего начать? Я всегда говорю... То есть это в любом случае как-то надо пробовать и давать предпочтение, то есть из жизни, да, то есть если вам нравится лимон, там, например, в жизни, да, эфир, ну, то есть запах лимона или еще какой-то запах, попробуйте приобрести сначала этот аромат и начать с него, вот. Но первое, аптечка, да, домашняя аптечка из эфирных масел, туда в первую очередь должна входить лаванда, чайное дерево – это два эфирных масла, если они натуральные, которые можно в чистом виде наносить на кожу. Все остальные в разведении в обязательном порядке. Вот. А из цитрусовых – это лимон, потому что очень сильный иммуномодулятор. Да, это если вот про такие вещи, как говорит, поддержание нашего здоровья. А из камфорной группы – это еще плюс к чайному дереву эвкалипт, потому что очень сильные противовирусные, да, ну и хвойные, тут кто во что гораст, кому как хочется, там пихта, ель, сосна, то есть их тоже достаточно много. Вот это вот несколько масел, с которых можно начать. Вот начать, смотреть, пробовать, и в первую очередь, конечно же, в аромалампу, в аромадиффузоры, вот это самый простой и один из самых эффективных способов применения ароматерапевтических средств. Ну и дальше уже смотреть, как вам хочется, да, то есть ароматические ванны, массажи, растирание, компрессы, обертывание, то есть методов очень много.
Спасибо большое. Контакты Романа я обязательно оставлю под этой записью стрима, и еще в моем телеграм-канале появится о нем статья со всеми ссылками на все материалы. Обязательно подписывайтесь. Собачка Тифла, _Леди. Я также пишу об эфирных маслах на своем сайте. Вот, тоже начала обучение ароматерапии, так что посмотрим, как у меня на этом поприще получится.
Слушай, вот. Это здорово, это хорошее начинание.
Да, обязательно оставляйте свои комментарии под записью стрима, ставьте лайки и рассылайте видео потом всем вашим друзьям. На этом мы сегодня заканчиваем. Сегодня мы говорили про ароматерапию, про эфирные масла, какие они бывают на самом деле, что можно, чего нельзя, какая специфика существует у слабовидящих людей, которые занимаются этими душистыми веществами. Спасибо большое за большую тавтологию. Активность в чате. Очень было много вопросов. Приятно всех вас видеть, слышать и читать. На сегодня мы заканчиваем. Роман, спасибо большое тебе, что ты к нам на эфир пришел.
Спасибо тебе, что ты меня пригласил. Спасибо Тифлоинфо. И, конечно же, нашим слушателям, зрителям за интересные вопросы. Всех рад был видеть, чувствовать. И всем здоровья и хорошего настроения.
Да, до новых встреч. Это была программа «Есть такая тема» на Тифлоинфо. Всем пока-пока.
Пока-пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.